Ваш информационный день только начинается? Радио «Спутник» знает, как правильно погрузиться в новостной поток. Чтобы пройти его пороги, бороться с течением и достичь берега, нужна хорошая подготовка. Полчаса на самое главное в новостной разминке.
В студии Никита Воронков и Евгений Майструк.
Будете удивлены.
Здравствуйте. Да, это хорошо информационно подготовленный человек.
Безусловно.
Потому
поэтому
что
мы сейчас начнем.
Да, в новостной разминке по-другому иначе никак.
Не бывает.
Иначе никак. Неподготовленные. Просто
сюда просто не пускают неподготовленные.
Ну, либо так. Сегодня в России единый день голосования. 56 тысяч избирательных участков по всей стране работают открыто.
Можно уже сказать, что по всей стране, потому что Калининградская область присоединилась к голосованию последней, ну, соответственно, да, по всей стране. Больше 9 тысяч компаний всех уровней в 83 субъектах федерации.
Не голосуют сегодня только
Кабардино-Балкария
и Санкт-Петербург.
Вот как? Как так?
Значит, не по всей стране все-таки оговорились.
Нововведение. Ну, почему по всей? Ну, можно спорить. Нововведение. 3 дня голосуют, да, в этом году. 3 дня голосуют. Я тебе хочу сказать, что сначала я подумал, ну, наверное, это очень как-то может быть плохо. Кстати, вот явка в Камчатском крае уже 32,8, выборы губернатора. Ничего себе, да? Понятно, конечно, что там делается
за счет вечера предыдущих 2 дней.
Вероятно. Я сначала думал, что плохо. Угу. А теперь я думаю, Никита, ну а что же в этом плохого? Я накануне, например, смог сходить и проголосовать. На участке пусто. Можно не беспокоиться о санитарно-эпидемиологической обстановке. Приходишь, голосуешь. Ну, правда, дети расстраиваются. В этот раз ничего. Никаких подарков за участие в голосовании не дают.
Вот так. Хочешь сказать, даже шариковых авторучек не дают?
Не дают ручек, да. По крайней
надо
мере, в Московской
прийти.
Области. Нет, надо, там есть ручечка, но ее надо оставить.
Местная.
Нет, можно, конечно, и спереть, но, в принципе, желательно оставить. И я подумал, что, ну, послушайте, а сегодня, поскольку я вынужден беседовать с Никитой Воронковым, то я не смог бы проголосовать. Так что, может быть, не так уж и плохо то, что голосует 3 дня. Ну, смотри, в результате избирательного процесса, вот так это называется, да, заместят более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. Ну, ты, кстати, должен тебе тоже сказать, я не знаю, надеюсь, ЦИК на нас в суд не подаст, но вот отсутствие вот этой графы против всех, оно меня вчера сбило с толку на голосовании. То есть ты читаешь, и вдруг в какой-то момент ты понимаешь, что ты хочешь проголосовать против всех, потому что
ты не понимаешь, кто эти люди.
Нет, ну, даже не потому, а потому что не устраивает.
А какого уровня выборы ты ходил?
Депутаты городского совета и депутаты районного совета. Uh-huh. То есть депутатский корпус замещается в одном из районов Подмосковья. Вот как 78 тысяч депутатских мандатов. Выборы высших должностных лиц, ну вот как я сейчас уже сказал, да.
Камчатский край,
Иркутская область, да, там губернаторов выбирают, проходят в 20 регионах, 18 из них прямые. Депутатов законодательных органов избирают в 11 субъектах, а в 4 – Курской, Ярославской, Пензенской областях и в Республике Татарстан проходят дополнительные выборы депутатов Госдумы по одномандатным округам. Ну, собственно, особо мы, поскольку сейчас голосование продолжается, особо мы не можем говорить о том, кто принимает участие, кто побеждает там, например, да, можем говорить только о явке. Говорим, что избирательные участки для досрочного голосования открылись первыми на Камчатке в 23 часа по московскому времени 10 сентября, а последними закроются сегодня в Калининградской области. Ну и, конечно, что мы должны сказать,
знаешь,
что...
Ты знаешь, мне и не попадались никакие данные по поводу... Ты говоришь, Зерком, мы не можем называть цифры, да. Вот я и не искал, но...
Я
вот
не искал, но не знаю.
На глаз не
попадалось.
Зато попадалось.
Мы можем посмотреть о том, о каких нарушениях сообщают наблюдатели по всей стране. Если мы посмотрим на карту, то почему-то, что меня очень сильно, например, удивляет, весь север страны...
Не охвачен?
Вообще без нарушений. То есть вообще вот Дальний Восток...
Хотя вообще в Архангельске...
Ну да.
Я вижу, может быть, там люди не осведомлены, что есть такая платформа.
Вот это московский шовинизм вот сейчас начинается. В Ямало-Ненецком округе вот несколько сообщений. Но в основном, конечно, речь идет о нарушениях в европейской части России и на юге Сибири. Вот так. Ну что же, в течение дня сегодня мы будем информировать о том, как проходят выборы.
И у нас будет прямое включение из Центральной избирательной комиссии, где сегодня находится
уже
наша
работает.
Коллега Елена Глещинская.
Уже Елена приехала вот сюда, в Центр избирком, я знаю, уже начинает информационную повестку готовить для прямого включения с Никитой.
Я думаю, это должно быть интересно.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Никаких денег из-за границы на женские протесты не получали, так говорят в Координационном совете белорусской оппозиции. Отвечают таким образом на телерепортаж провластной телекомпании. Накануне журналисты рассказали, что IT-компания PandaDoc финансировала женские протесты в Беларуси.
Может быть, ты как представитель молодого, юного, прогрессивного поколения мне объяснишь, кому в этой ситуации вообще можно верить. С одной стороны, то, что происходило накануне в Беларуси. Очень много представителей прекрасной половины человечества вышли в центр Минска для того, чтобы в очередной раз высказать свое несогласие с итогами выборов. И,
ну и вообще с политикой, властей, которая, так скажем, приобрела определенный негативный размах после выборов. Я про подавление силовые и прочее.
Особенно, да, уж совсем в первые дни после выборов, да. Действительно так. И в сюжете вот этой телекомпании со ссылкой на правоохранительные органы, конечно же, Беларуси, сообщалось, что еще в 2018 году якобы Госдеп США пытался перевести на счет Центра по защите прав женщин в Минск почти 19 тысяч долларов. Слушайте, ну что такое 19 тысяч долларов, да, надо понимать, что, ну, в общем-то, протесты с 19 тысячами долларов в большой стране.
Захлебнуться в первый день.
В первый день, да. То есть, это с одной стороны. С другой стороны, мы понимаем, что есть пиар-технология, что если это женский марш, вот прям женский марш, да, то любой сотрудник ОМОН, любой милиционер, который вот посмеет поднять руку на женщину, он, конечно же, подвергнет гораздо большей обструкции, чем человек, который, ну, просто там мужиков разгоняет в центре Минска, это понятно. Так вот, с одной стороны, женщины говорят, что не получали, вполне возможно, что и не получали, судя по тому, как долго протесты продолжаются в Белоруссии и сколько людей действительно выходят, я так полагаю, за идею, да? А с другой стороны, ну, понятная пиар-история. А потом мы с тобой открываем оппозиционный телеграм-канал, известный белорусский, руководитель которого находится...
Нехта, что ли, ты имеешь в виду? Мы уже называли его в эфире, так что обратного пути нет.
Руководитель которого находится в Польше. Я не называл.
Мы ну, так это... Вот,
ну, так
я
вот, дело не в этом.
И...
Ну, так вот. И читаем там приблизительно следующего содержания сообщение. У нас есть данные по всем милиционерам Беларуси, мы готовы их сейчас опубликовать. Так что, господа милиционеры в Беларуси, вы объясните, с кем вы, и если что, увольняйтесь. И для меня большой вопрос, подождите, мы боремся за демократию, мы боремся за либеральные ценности, или мы боремся за то, чтобы милиционеры поувольнялись? А среди вот этих вот тысяч милиционеров я допускаю, что есть участковые в каком-нибудь селе Неджигайло, там,
это реальное село?
В Витебской области, который, собственно, в течение всей своей жизни только и делал, что гонял преступников из этого села. То есть почему он должен увольняться? Может быть, он не за и не против Лукашенко, может быть, он просто за свою работу. Более того, ну вот уволится этот человек.
Надо отметить, что там еще был вариант, как раз-таки, возможно, которым мог воспользоваться упомянутый тобой полувымышленный персонаж, но наверняка там есть участковый. Можно просто написать вот туда, я, правда, не понимаю, куда, но, допустим, это какой-то там аккумулирующий оппозиционный центр. И тебе поставят метку, что ты продолжаешь работать, но морально ты с ними. Вот такая есть еще возможность.
То есть ты думаешь, эти люди знают? То есть я не хочу умалять знания.
Но
то есть,
у вот каждого есть же...
Писать куда-то, чтобы поставили метку. То есть это было бы ниже моего достоинства.
Но я неудачно выразился.
Ну ладно, дело не в этом. А возвращаемся к PandaDoc, которая финансировала вроде как женские протесты в Белоруссии. А вроде, а может и не финансировала. Большой вопрос.
Финансирование финансированию рознь. Есть же как бы такая тема, как благотворительность, да? То есть, условно, PandaDoc — это белорусская IT-компания изначально, да, она, ну, она сейчас уже, как бы, ну, я имею в виду основатель там, белорус, сейчас они базируются в Кремниевой долине. Так вот, он же может переживать за судьбу Родины, и он вправе, как частное лицо, наверное, какие-то делать пожертвования тем людям, которые, ну, которым он сопереживает.
Абсолютно вправе. Более того, этот человек сказал, насколько я понимаю, да, что этот человек сказал, что он готов оказать какое-то содействие сотрудникам правоохранительных органов, которые вот, решили не принимать участие в подавлении протестов, а готовы уволиться. Да? Ну, с одной стороны, это вот заявление такое я слышал, а с другой стороны, подожди. Подожди, ты готов оказать содействие сотрудникам правоохранительных органов, но ты бросил своих четырех там, топ-менеджеров, которых арестовали в Минске. Ты собственным топ-менеджерам не можешь помочь. Их арестовали, их задержали, предъявляют им обвинения в мошенничестве, но при этом хочешь помочь неизвестным людям.
В каком смысле помочь менеджерам?
В каком? Не все равно в каком. Ну, все равно, думаю, в каком надо в первую очередь думать о своих сотрудниках, а потом уже говорить, я всем помогу, потому что ну как-то мне странно.
Так нет, а откуда взяла мысль, что о сотрудниках не думают?
Потому что сотрудники сейчас, насколько я понимаю, находятся в не столь отдаленных местах.
Ну, а допустим, смотри, есть Белгазпромбанк, да, который принадлежит на 99,8% Газпрому и Газпромбанку. А председатель этого банка, ну, теперь уже экс, находится также вот там, где ты говоришь, СИЗО, ну, в общем, в Белоруссии под арестом. Газпром и Газпромбанк, почему они, да, ничего не делают,
большой
чтобы...
Вопрос. Ну, большой вопрос, почему они ничего не делают.
Ну, так может быть, потому что ну, их полномочия на этом прекращаются. То есть юридическую поддержку,
наверное,
показывают.
Наверное. А дальше-то почему как? Газпром
выкрасть?
И Газпромбанк тогда не говорит, мы поможем тем-то и тем-то? То есть, если вы не помогаете собственным сотрудникам, не можете помочь, как вы поможете другим людям? То есть, я не слышал, чтобы Миллер говорил, мы сейчас поможем. Но я читал о том, что руководитель IT-компании говорит, вот мы поможем каким-то правоохранительным, сотрудникам правоохранительных органов. Вот в чем разница. Так «Газпром» и сидит, и, может быть, что-то и делает, но хотя бы заявлений таких не делает. Это я не понимаю, на самом деле, кому в этой ситуации верить. Потому что я верю и женщинам, которые, ну, действительно, им надоел Лукашенко реально. Они хотят защиты правовой, действительно, потому что ну, вот совершенно недавно очень известный спортсмен, выступающий за Россию, но сам из Белоруссии, сказал, что, послушайте, ну, в Белоруссии уже очень долго не работают правоохранительные органы, если ты не работает закон, если ты не имеешь отношения к каким-нибудь провластным людям, да, если у тебя нет связи. Все, закон не будет работать. Да, вероятно, и против этого люди выступают. Люди выступают против Лукашенко. Люди хотят лучше жить. Вопрос только в том, ну, чисто экономически. Но вопрос только в том, я не понимаю, они будут лучше жить при Тихановской, например?
Ну, на этот вопрос вообще, сейчас, наверное, ответить-то невозможно.
Невозможно.
Это всегда познается в сравнении.
И поэтому вот и все, что я могу, просто вот, видимо, следить за этими сообщениями из Беларуси, рассказывать тебе и слушателям, и какие-то выводы делать. Лично я опасаюсь.
Да, и еще последнее. Мы сейчас перейдем к следующей теме. Мне сложно представить, что есть какая-то сумма денег, условно, да, которую можно дать женщине и сказать, иди протестуй, но учитывая риски, что могут силовые структуры очень жестко тебя задержать и отправить там в Центр исправления правонарушителей, по-моему, он так называется, Окрестина. Вот какая адекватная женщина в своем уме пойдет на такие риски за какую-то сумму денег?
Никита.
Что?
Ну, если и отправляются деньги, то отправляются людям, умеющим организовывать протестные акции, а не вот каким-то женщинам, как ты вот выразился, которые дали там какую-то сумму денег. Ну, то есть понятно, что работает это немного по-другому. Я же говорю, люди вышли, потому что у них действительно накипело. Это как бы даже никто в этом не сомневается. И в этом не сомневается и сам Лукашенко, который недавно сказал, что вот он готов через какое-то время уйти. Но простите, 19 тысяч долларов — это не та сумма, да, за которую вот можно говорить, что да, протестные акции были организованы с помощью вот этой суммы. Ну, понятно же.
Делаем паузу и переходим к следующим новостям. Недоступный участок ультрафиолетового спектра российские ученые все-таки изучать будут.
Будут. Мы за них рады, потому что отечественный конкурент Хаббла обещают построить и запустить в 2025 году. Для этого пришлось преодолеть санкционные запреты на поставки электроники из Великобритании в Россию. Об этом как о какой-то победе вообще сообщается, что нам удалось преодолеть санкционные запреты. На самом деле возникает вопрос, а почему вы сами не делаете электронику отечественную? Ну, в Советском Союзе была прекрасная электроника. Почему теперь надо преодолевать запреты, да? И радоваться тому, что электроника поступит из Великобритании в Россию. Ну, хорошо, пусть хотя бы так. Поставки аппаратуры, нам сообщают, должны завершиться в 2022 году. И спектр ультрафиолет вот так построят. Об этом говорят в Институте астрономии Российской академии наук. Почему вообще эта ситуация возникла? Потому что в 2014 году были введены вот эти санкции, и стало известно, что проблемы с поставками в Россию одной британской компании электроники возникли. К приемникам международной ультрафиолетовой обсерватории спектр ультрафиолет. Ну вот теперь стало известно, что все, там кое-что поменяли, теперь поставят эту электронику. Теперь, мне кажется, гораздо интереснее история о том, что астрономы российские не могут с Земли видеть некоторые проблемные участки небесной сферы. Особенно,
в чем они проблемные?
Они проблемные, потому что атмосфера мешает. Почему проблемные? Потому что никто не знает, это загадочная история, никто не понимает, что же на самом деле происходит. Например, с тем, как попадает материя в черную дыру. Это можно изучать только, если вывести необходимое оборудование на околоземную орбиту. Ну вот как сейчас работает Хаббл. Сколько мы всего про Хаббл слышали, это только из-за того, что Хаббл находится на орбите, потому что если бы любой вообще, вот самая одна из лучших обсерваторий у нас есть в Крыму, на Кавказе есть обсерватории, в Чили высокогорные, да, но невозможно даже с помощью очень большого зеркала проследить вот эти процессы, особенно в ультрафиолетовом спектре, которые происходят далеко-далеко за пределами нашей галактики. Так вот, российские ученые получат такую возможность, если, конечно, Рогозин нас не обманет и выведет на ракете «Ангара» все-таки спектр ультрафиолет в космос.
А разве были случаи, когда обманывал?
Никогда, никогда, что ты. И...
Просто могут перенести год, вот самое страшное, что может случиться.
Каждый год, вот который сейчас у нас есть, когда говорится, перенести год. Каждый год — это год отставания от американских и британских коллег, которые пользуются, которые первыми пользуются данными, которые присылает Хаббл. В принципе, данные из Хаббла доступны всем через какой-то промежуток времени, но первые всегда его изучают американцы и британцы. И это, в общем-то, ну, понятно, да, то есть НАСА запустила его, то, собственно, НАСА и пользуется этой информацией.
А в чем интерес тогда британцев в нашем вот этом совместном проекте участвовать, если они так получают данные с Хаббл?
Я, наверное, недостаточно четко объяснил. Это британская компания, которая производит электронику. Россия готова была ей заплатить денег, но британцы не могли обойти санкции. Все, никак, к космосу вообще никакого отношения. Вообще вот, вот
чисто никакого отношения. Бизнес,
это электроника. Коммерция. Электроника, да, которую надо установить на спектр ультрафиолет. Все, вот ее не могли никак поставить с 2014 года. Теперь есть такая возможность, по крайней мере, в Российской академии наук, в Институте астрономии нам об этом заявляют. Ну, собственно, чему мы и радуемся. Правильно. И теперь, ну, наверное, ожидаем новых открытий. Нет, после 2025 года, после того, как Ангара выведет спектр ультрафиолет на орбиту, ожидаем новых исследований от российских ученых, что касается поведения черных дыр, отдаленных галактик, возникновения сверхновых, ну и, собственно, может быть, что-нибудь попутного, классных снимков, да-да-да. Кто о чем? Никита о снимках. Ну, ты знаешь, да, что на Спутник Интернешнл на минувшей неделе, так, на уходящей неделе была опубликована статья о том, что если на Землю вдруг опустятся летающие тарелки инопланетян, то они смогут уничтожить любой самолет, разработанный человечеством по любой технологии. Вот такая была статья. У меня сразу возник вопрос. Послушайте, так а что, получается, что есть тарелки, что ли? Зачем вы об этом пишете?
Ну, это какая-то странная гипотеза, да? Если бы, ДКБ.
Если тарелки, да, прилетят, то они уничтожат любой самолет. Ну, так.
Радио «Спутник».
Памятника больше нет. Рабочие демонтировали статую в честь солдат армии конфедератов в Шарлоттсвилле.
Да, демонтаж прошел под веселье толпы собравшейся. Музыка играла, все веселились. Но это лучше, чем то, что происходило там несколько лет назад в Шарлоттсвилле, когда ультраправые с левыми там устраивали стычки, драки и, в общем, разбивали витрины непонятно за что, на мой взгляд. Они знают за что, на мой взгляд, непонятно за что боролись. Ну вот сейчас там праздник в Шарлоттсвилле, мы должны порадоваться. Улицы. 3 года назад там происходили вот эти жесткие столкновения. Голосование. Это не просто так. Памятник вот этому солдату армии конфедератов.
А, этому предшествовало голосование.
Было, да. Было проведено этим летом. Проголосовали за то, что этот памятник не должен больше украшать одну из центральных площадей Шарлоттсвилля. Ну что, власти сообщают нам, что возвели ограждение, не хотели допустить людей на место работ. Они говорят, что необходимо соблюдать социальную дистанцию из-за коронавируса. Это тоже, знаешь, ну так, немного, на мой взгляд, странно. Но зато все транслировалось онлайн. Все равно там очень много народу. Я посмотрел очень много народу. А еще я посмотрел фотографии Шарлоттсвилля 1909 года. Они вообще, их несложно найти. Когда этот памятник устанавливали. И что ты думаешь? Там тоже было веселое. Ну, фотография не передает улюлюканье, но там, я так понял, было много людей. И тоже было всем весело. Я полагаю, что там тоже играла музыка. То есть так, в 1909 году поставили памятник солдату армии конфедератов, радовались. В 2020 году убрали памятник солдату армии конфедератов, радуются. Я как человек, переживший снос памятников, потом восстановление, потом опять снос, потом восстановление, немного раз наши уважаемые эксперты... да в Москве, наши эксперты неоднократно нам рассказывали о том, что... Я вот пытался с ними спорить. О том, что... Ну, послушайте, в этом ничего такого нет. Это нормально. Это нормально, ничего страшного. А я такой думаю, а, ну, мне так никто и не объяснил. Может быть, Никита, ты мне объяснишь. А зачем их? Нельзя поставить рядом еще один памятник? Пусть везде памятники стоят. Ну, и вот и что? Ну, вот стоит в Хельсинки памятник российскому императору. Ну, и что?
Но ну, никого есть это не такая смущает. Позиция, есть такая позиция, но, наверное, общество или внутри определенного общества, ну, в данном случае американского, должен быть достигнут консенсус, понимание и примирение. А так как до сих пор как бы...
А ты знаешь, да, что был в России город Черненко, город Брежнев, да?
Да, знаешь, знаю.
Да? А потом все, они
причем
обратно им вернули.
Совершенно недолгое время, да?
Да, да, да. А потом обратно им название вернули. А зачем это туда-сюда?
Я тебе скажу, даже был город Троцк.
Вот.
Россия. Сейчас он называется Гатчина.
Гатчина, да?
Ну, это вот в те времена, когда Троцкий еще не был в опале.
Сложно говорить за американцев. Это их дело, конечно, как им поступать. Но мы об этом рассказываем нашим слушателям.
Спасибо большое, говорим Евгению Майструку, за то, что он рассказывает об этом нашим слушателям. Меня зовут Никита Воронков. Оставайтесь с нами.
Новостная разминка.